Тема нашей конференции – это «Как найти спутника жизни» или «Библейский взгляд на отношения между братьями и сестрами, парнями и девушками». Вообще, эта тема, она очень животрепещущая. Если вы вспомните, то, наверное, в школах уже вы слышали о том, что молодые люди, ну, школьники говорят об этом. Если вы общались много с неверующими людьми, я когда был в школе, я был неверующий человек, и то, о чем разговаривают неверующие люди, и сколько они об этом говорят, об отношениях между полами, это очень-очень много. Если мы едем в троллейбусе или в маршрутке, можем услышать много разговоров на эту тему. Если мы включим телевизор, откроем журналы, почитаем книги, послушаем песни, мы видим, что весь мир об этом много говорит. Это тема, которая волнует многие сердца. Это тема, о которой переживают. Тема, может быть, о которой не так много вслух кто-то может говорить, но мы много думаем об этой сфере. Это очень важная сфера в жизни. Смотрите, еще важный момент. Мир, в котором мы живем, он буквально сходит с ума вокруг этой темы. Он буквально сходит с ума вокруг отношений, любви, секса, каких-то развлечений в этой сфере. Мир говорит как о очень низких понятиях в отношениях между парнями и девушками, так и говорит о каких-то, с мирской точки зрения, возвышенных понятиях. Ну, там воспевается любовь, или любовь считается смыслом жизни, или человек без любви просто живет пустую жизнь, или он живет там жизнь, которой там вообще нет никакого смысла, нет никакого радости и тому подобное. Более того, смотрите, мир, в котором мы живем, он не просто пассивно существует вокруг нас, он очень активно учит всех людей, которые в мире. Это именно учит. Это не просто так, так слегка звучит мнение. Это навязчиво. Это очень, в это вкладывается много-много денег, в это вкладывается творчество. Это доносится через самые такие уникальные способы учения о этой теме. О том, что это значит, как это делать, какие делать там выборы. Есть масса всяких телешоу, которые посвящены этой теме. Мы не живем просто в мире, который молчит на эту тему, и мы тут немножко разбираемся. Мы реально живем в мире, который буквально промывает мозги всем. И многие христиане, в том числе, ну, на самом деле все мы под воздействием этого мира. Он воздействует на нас. Другое дело, мы противостоим, и мы стойкие, отвергаем это воздействие, или мы, не замечая этого даже, пропитываемся этим воздействием. Смотрите еще, тема эта очень важная. Мир очень настойчиво обучает людей, то есть нас в том числе. И есть еще третья проблема. Многие христиане считают, что Библия не очень много говорит на эту тему. Что Библия практически не учит на эту тему. Например, нет какого-то послания холостякам. Или там 2-3 главы холостячкам. Или, например, одна глава 10 шагов, как найти спутника жизни. Этого нет. И кажется, что Библия об этом молчит. Или она говорит какие-то противоречивые вещи. Там тот человек так, послали слугу, он нашел жену, привел, поженились. Здесь совсем другой какой-то вариант. Там еще третий, разные примеры, которые ты не совсем знаешь, как их соединить между собой. Кажется, даже если Библия учит, то она учит с тем, есть такие белые пятна, есть какие-то вопросы, на которые, кажется, Библия не отвечает. И вот в этой ситуации, когда мир, когда сердце ищет ответов, мир настойчиво предлагает эти ответы, ты смотришь Библию, кажется, она не очень сильно на эту тему отвечает. Это создает серьезную проблему. Это создает серьезную опасность. Опасность для всех христиан, для молодых, кто еще не женат, не замужем, для тех, которые должны, для родителей, которые должны наставить своих детей, для пастырей, которые должны учить своей церкви этой теме. Это создает серьезную проблему. Проблему, которая приводит к тому, что очень серьезные последствия возникают. Смотрите, ну, об этом стоит серьезно подумать. Сердце ищет ответы, мир учит. Библия, кажется, молчит. В церкви об этом, может быть, немного говорится. В результате даже то, что было занято Библией, часто вытесняется мирским учением. А там, где Библия ясно не утвердила себя, там, где Божье Слово не открыто было мне, как решать этот вопрос? Мир очень плавно и очень легко может занимать эти сферы нашего сердца. И мы можем, не замечая того, в христианской оболочке так вроде бы благочестиво, но на самом деле практиковать чисто мирские принципы в этой сфере. И результат этого – это то, что христиане неуверенность испытывают, как идти по этому пути, как поступать. Делают небиблейские вещи, наполняются похотями, начинают делать там, флиртовать друг с другом, начинают делать такие вещи, которые приводят к очень плохим последствиям. Переступают грани чистоты и потом всю свою жизнь могут сожалеть об этом. Создают брак необдуманно, не по-библейски, не здравомыслимо, и потом они терпят проблемы в браке. И потом они страдают там. Я слышал многих людей, которые в браке мне говорили, когда у них были проблемы, они говорили, просто, наверное, это не Бог нас вел. И поэтому один человек, который, с которого я убеждал, он говорит, ну, мне нужно разводиться. Я не могу, он развелся. Более того, смотрите, брак, о котором мы говорим, христианский брак, многие говорят, что это или второй, или третий вопрос по важности в жизни. Первое – это наше отношение с Господом, это спасение. Второе – это наше посвящение Богу, я так думаю. Это наша преданность Ему, это посвящение Его миссии и служению. Третий вопрос, я бы сказал, это вопрос брака. Почему так? Потому что тот, кого мы выберем в спутнике жизни, грандиозно повлияет на нашу жизнь. Невероятно повлияет. Нам кажется, нет, но это точно так будет. Человек может сделать такие вещи, которые мы не сможем это изменить, мы должны будем подстраиваться под это. Более того, Господь будет повелевать нам. Он повелевает женам подчиняться своим мужьям и следовать за ними, даже если они непримерные христиане. Бог повелевает. Или мужьям Он повелевает быть крайне чувствительными с женами своими. Тоже им подчиняться в страхе Божьем, когда мы подчиняемся друг другу. Вести ее Господу. Если жена совсем в другом направлении плывет, ему будет очень трудно. Многие христиане теряют свое призвание и теряют просто счастье христианское в жизни. И огромные-огромные проблемы. Смотрите, Третье Царство, 11 глава. У кого есть Библия с собой, можете поднять? Угу. Слава Богу. Когда открывается Библия, это святой шелест. Откройте Третье Царство. Ну или вы можете вот этот, у кого нет Библии, у вас есть это, там у вас есть выдержечка. Если вы будете успевать, открывайте свои Библии и делайте в Библии пометки. С этим подручником вы не будете ходить в своей жизни всегда. Ну, может быть, полгода еще у сердца, а потом уже все. С Библией вы будете всегда. Вы откроете, и на полях вы увидите пометку, которая вам напомнит и научит вас больше из этого отрывка. Смотрите, Третье Царство, 11 глава, с 1 по 10 стих мы прочитаем. Мы прочитаем про сына Давида. Давида, чьи псалмы мы сегодня читали. Давида, который любил Господа от всего сердца, который преклонялся перед ним, жизнь которого была ярким пламенем поклонения Богу. Он является потрясающим примером для наших сердец. И вот его сын некоторые изменения в своей жизни сделал в отношении брака. Он женился на многих женах. И Писание очень прямо говорит о последствиях, которые произошли в его жизни. Смотрите, с первого стиха. «И полюбил», здесь используется еврейское слово «хава», это эмоциональная любовь. «Полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин». Это кроме дочери фараоновой, кроме моавитянок, кроме аммонитянок, кроме идумиянок, кроме сидонянок и хитиянок. «Полюбил многих чужестранных женщин из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым. Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». Господь очень ясно говорит, спутник в жизни будет склонять тебя к своим богам. Сегодня мы можем говорить, какие боги, нет никаких идолов, там, которым кто-то там падает, поклоняясь. Идолы – это ценности нашего сердца. Это что-то, что мы ценим больше, чем Бога. Это может быть очень святая вещь какая-то, например, дети. Например, даже служение может быть идолом. Или какой-то личный комфорт может быть идолом. Люди, с которыми мы связываем свою жизнь, способны сильно влиять на нас, так что поведут нас к своим богам. И было у него 700 жен и 300 наложниц. То есть, смотри, что было, здесь нужно задать вопрос, что было в его сердце? Что привело его к тому, что он захотел иметь столько жен и наложниц? То есть, чем он был озадачен, какую нужду или какое устремление он пытался решить, каким было его сердце, как он смотрел на эту сферу в жизни, что это привело его к тому, что он уставал там от одной жены, и его увлекала другая женщина, и он говорит, ну, я еще эту возьму. ему счастья не хватало, он хотел какого-то развлечения, он думал, что если понравилось, то это любовь с первого взгляда, что Бог, значит, ведет, или что он еще думал? Что-то он думал, что вело его к этому. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Смотрите, никто из нас не является сыном Давида, да, или дочерью. У кого-то из вас, может быть, потрясающие родители, которые любят Господа, но все-таки Давид записал Писание нам. Это богодухновенное слово. Бог через него это сделал. Бог через него сделал удивительную реформацию в народе. Давид совершил чудо. Бог, он преклонялся перед Богом абсолютно удивительно. Его сын, который не просто где-то там рос, он видел эти чудеса. Он видел, как его отец, проходя через трудности, преклоняется перед Богом. Он видел Бога много. И он сделал неверный, небиблейский шаг в сфере, в своем сердце, в этой сфере. Это не просто взять не одну жену, а две. Вот в чем проблема. Проблема не в этом. Проблема в состоянии его сердца. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. Он подчинился мерзостям в своей жизни. Подчинился тому, что явно было написано, грехом является. Он подчинился, что Бог ненавидит, и это мерзость для него. Это ясно написано в Библии, и глаза его затуманились, его понимание Бога исказилось, и он подчинил свою жизнь этому. Он не сделал просто, да, вот Бог, я его люблю, а я пойду и буду служить другим идолам. Это постепенный процесс обмана нашего сердца, и человек преклоняется перед другими идолами, и это разрушает его жизнь. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитов». Он вложил кучу денег, кучу сил, стратегически вел строительство, направлял весь народ и изменял менталитет своего народа и своих детей. «На горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской». Может быть, я не точен сейчас, но, по-моему, Молоху сжигали детей, младенцев. И находят сегодня археологические исследования. Как это у него могло уместиться в голове? С чего все началось? Так сделал он для всех своих чужестранных жен, для всех, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. Почему? Давайте выше еще раз поднимемся. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, и было столько-то жен, и во время старости его они склонили сердце его к иным богам». Смотрите, здесь говорится. Он царь, он обладает властью, у него много жен, то есть он явно и царской властью обладает. Он муж, который лидер в семье, жены, которых много, и которые не лидеры в семье, они его сердце повели к иным богам. То же самое, может быть, в большей мере даже относится к мужчинам, с которыми женщина связывает свою жизнь. Потому что он лидер, он будет вести, он будет направлять, он будет многие вещи определять. Вот такая вот ситуация. Мы ищем ответов, мир диктует нам ответы. Мы не понимаем библейского учения хорошо, потому что не готовы потрудиться и исследовать его. И результат это такой, который здесь записан. Разрушение наших семей, разрушение нашего богопочитания, разрушение нашего служения, разрушение ценностей нашей жизни, разрушение счастья в нашей жизни, назидание наших детей в искаженном виде, которые потом должны были бы эти дети нас благословить в старости, а они не благословят. Это то, что происходит. В лучшем случае, чему мы их научим, это формальной религиозности, формальным каким-то внешним обрядом. Такие данные приводит Государственный комитет статистики в нашей стране. Это прошлый год, на сайте я посмотрел, с января по июнь 2008 года браков 114 тысяч, разводов 80 тысяч. То есть 70% с половиной официально зарегистрированных браков развалились. Вот мир, в котором мы живем. 70% официально зарегистрированных браков. Если сюда добавить еще гражданский брак, который по сути не брак совсем, а прелюбодейная связь. Если сюда еще этих людей добавить, ну сколько будет процентов? Ну давайте скажем 80. хотя, наверное, больше. 80% разводов. Давайте к этой цифре еще добавим те браки, которые не развелись, которые люди официально не оформили развод. Они живут в одной квартире, но живут как чужие люди. Они живут практически в разводе. Сколько еще процентов можно добавить? Давайте еще 10, ну так в скромности, да? 90% мы получаем. Остается еще 10%. Давайте добавим сюда просто несчастные семьи. Это реальность, в которой мы живем. Нам не нужно думать, что эта сфера, в принципе, все, в общем-то, нормально. Есть некоторые проблемы. Это просто огромная трагедия разворачивается в мире, в котором мы живем. Но кто-то из вас скажет, ну это причем здесь мы христиане. Но посмотрите, что с христианскими браками происходит. Больше и больше разводов. И, наверное, так будет дальше, если что-то не изменится радикально в Украине. Много несчастных семей даже вот среди христиан. Многие дети верующих родителей не хотят таких семей, как у их родителей. Ошибки, которые мы делаем до того, как вступить в брак, много приходится за них потом платить. Поэтому нам нужно библейски подойти к тому, как искать спутника жизни. Это просто очень важно. Поэтому эта конференция – это насущная тема. И я вас сейчас призываю не просто посидеть здесь. Я вас сейчас призываю действительно осознать важность этой темы перед лицом Божьим и трудиться своим сердцем. Чтобы не просто я здесь трудился, чтобы вам было полегче, а вам... О, интересный пример. А, да-да-да. То есть чтобы... посвятите сейчас время для того, чтобы перед лицом Божьим искать Его истину и преклоняться перед ней. Будьте готовы понять эту истину и будьте готовы посвятить себя этой истине. Может быть, в чем-то покаяться, принять решения очень конкретные для того, чтобы строить свою жизнь не так, как мир строит, не так, как многие христиане строят, но строить действительно таким образом, как Библия учит. Смотрите, еще один важный момент. Это достаточность и полноценность Слова Божьего в учении на эту тему. Как я уже заметил, что многие считают, что Библия недостаточно ясно учит на эту тему. Не отвечает на многие вопросы, как найти спутника жизни, как этот процесс должен происходить, что можно, что нельзя, где должна пролегать граница, за которую нельзя заходить, можно ли там это или другое. Я хочу сказать, что действительно по определенным хорошим, великолепным причинам в Библии нет послания холостякам. Это Божий замысел. Это не просто «ах, Бог не досмотрел». Бог считает эту тему важной, это очевидно из Писания. Это не значит, что он не досмотрел эту тему. В Библии все досмотрено, все необходимое для нас. Смотрите, 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих описывает нам Писание. Здесь, по сути, подчеркивается описание Ветхого Завета. Но эта же характеристика относится и к Новому Завету абсолютно. 2 Тимофею 3, 16-17 написано так. Все Писание богодухновенно. То есть оно выдохнуто Богом, оно сотворено Богом. И оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Здесь рисуется такой цикл. Писание научает нас. Если мы уклоняемся от этого библейского пути, по которому он научает нас, мы уклоняемся, и тогда Писание обличает нас. Это второе. Оно говорит нам, ты на неверном пути уже, ты уже сошел с этого пути. После этого написано, Писание исправляет нас. Оно обличило нас и не просто бросило нас погибать, но оно нас исправляет. В Писании есть все необходимое, чтобы научить нас жить на земле верно. В Писании есть все необходимое, чтобы показать нам, где мы уклонились от этого пути. Писание обладает грандиозной, сверхъестественной, божественной силой показать нам то, что мы сами не можем увидеть, то, что бывает, люди нас не могут переубедить, а Писание может нам это открыть. Оно проникает до самой глубины, оно судит помышления и намерения сердечные, оно разъясняет нам. Это удивительно, нет подобной книги на земле. И Писание не просто нас бросает, но оно нас исправляет. И потом Писание нас наставляет, оно укореняет нас на пути библейском. Это то, что делает Писание. Оно делает все необходимое для того, чтобы мы свою жизнь строили верным способом. И смотрите дальше. Цель Писания. К чему это все? Да будет совершен Божий человек. Слово «совершенен» что значит? Без изъяна, без пробела, без какого-нибудь там какого-то пятна или порока, без чего-то, без какой-то глупости. Он совершенен, он подходит к ситуации, он ее ясно, правильно понимает, и он способен правильно в ней поступить. ко всякому доброму делу приготовлен. Писание достаточно для всей нашей жизни. Оно делает нас абсолютно совершенными. И наше понимание, и наш характер, и наши поступки, оно может сделать совершенными для всей жизни. И для этой сферы в том числе. И оно может нас приготовить ко всякому доброму делу. Оно может нас приготовить, чтобы мы не просто кое-как это сделали, но чтобы мы максимально со всей библейской Божьей мудростью прошли. Чтобы мы это сделали не просто на уровне того, что мы по-человечески можем там понять, до чего мы можем там дойти. Но оно нам открывает то, что человек не может дойти до этого никогда. Оно открывает нам, поэтому называется откровение, то, до чего мы дорасти сами не можем своей логикой. Бог дает это откровение в наши сердца. И Он говорит, если хотите поклоняться Мне, подчинитесь Моему откровению. Преклонитесь перед тем, что Я говорю. Слушайтесь этого. Тогда вы истинные поклонники Мои. Библия – богодухновенное Божье Слово. Библия полностью совершенна и безошибочна. Библия достаточна для всей нашей жизни. Библия отвечает на этот вопрос. Хорошо, почему же тогда, когда мы читаем Библию, мы не обнаруживаем часто ответов? Как минимум есть три причины. Причина первая. Потому что мы смотрим на Библию уже через мирскую призму. То есть мы имеем Библию, и мы на нее смотрим. Это братья. Мы на нее смотрим уже через призму или через определенные очки мирские. Мы смотрим на нее, если, ну, например, это какие очки, там, например, зеленые. И все, что зеленым цветом будет здесь написано, мы не заметим. Ну, такой эффект создается, наверное. Приблизительный пример. Это первая проблема. Смотрите, в чем эта призма, как ее можно было бы описать? Ее можно назвать словом «свидание». В Библии нет такого слова и нет такого понятия. Но мы уже приходим, так, ну как искать спутника? Должны быть свидания. Какие? Ну, и у каждого из нас свои картины. Какие? У нас, мы фильмов насмотрелись, мы все это знаем. Мы открываем Библию, не можем этого увидеть там. Значит, Библия как-то не учит на эту тему, ну вот фильм учит. Или есть такое понятие, как встречающиеся. Или понятие «это мой парень» или «моя девушка». Или там мой партнер некоторый, или это моя гражданская жена и тому подобное. Есть мирские понятия, через которые мы смотрим на Библию, мы не можем увидеть этого. Библия на самом деле много учит о том, как строить отношения холостым людям. Очень много написано об этом. Библия очень много учит о том, как строить отношения мужу и жене. Но Библия молчит по поводу того, как проводить свидание. Потому что Библия не предусматривает это, этой идеи. На самом деле мир, в котором мы живем, он придумал вот этот новый статус, встречающиеся или те, которые идут на свидание. И придумал для того, чтобы разрешить себе делать то, что Библия запрещает. Например, если мы братья и сестры просто, ну вот такое поведение Библии описано. Если мы муж и жена, тоже понятно. Но мы не просто братья и сестры. Мы еще не муж и жена, но мы не просто братья и сестры. У нас особенные отношения. Поэтому мы можем делать некоторые вещи, которые как для брата и сестры неприемлемы. Мы придумываем определенный статус, определенную идею, которой нет в Библии, и туда вкладывается мирское понятие, и потом мы живем так. Это понятие придумано для того, чтобы позволить себе жить не по-библейски. Точно так же придумываются многие другие статусы для людей, чтобы позволить себе делать то, что Бог осуждает. Например, гомосексуалист от природы. Меня Бог просто таким сотворил. И поэтому это как бы у тебя так, а у меня вот так, это нормально. Главное — любить друг друга. Главное — быть честь хранить в этом всем. Главное вот быть там верным или еще что-то такое. Или люди придумывают понятие, например, душевные нужды, без которых я не могу просто жить. Если эти нужды не восполнены, это как бы я имею право на эти нужды. Вся Библия об этом говорит, как я думаю. Или, например, понятие «настоящий мужик». Что я могу с тобой поделать? Я ж мужик. Я не могу вот это сюси-пуси. Я ж вот так вот раз... Жена ему говорит, ты любишь меня или нет? Ну что ты любишь, не любишь? Я же тебе на свадьбе сказал 5 лет назад, люблю. Пацан сказал, что повторять? Я мужик, Библия учит, он как бы, я же мужик, это как бы, это для сестер, это не для меня. То есть придумываются разные понятия для того, чтобы позволить себе делать то, что ты хочешь. И потом ты открываешь Библию и кажется, что-то про мужиков мало там написано. Или там что-то про свидание ничего не написано. Это одна из причин, почему мы не видим, что Библия учит на эту тему. Вторая причина. Мы не хотим подчиниться Слову Божьему. Римлянам 1 глава с 18 стиха, если прочитать, там описывается, что не существует атеистов на земле. Вы знаете об этом, да? Атеистов нет. То есть людей, которые бы не верили, что Бог есть. Смотрите, написано. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Что это? «Ибо невидимое Его, то, что нельзя увидеть открыто им, вечная сила Его, Его божественность, божество, еще от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Никто не может сказать: «Боже, так я же как-то не услышал, не разобрался, не увидел». Нет, никто так не сможет сказать. В сердце каждому человеку дается откровение. Первое послание Евангелия Иоанна, 1 глава, Иисус говорит, что Он, описано, что Он свет, который является в мир, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Поэтому они безответны. Но вот реакция человека. Они получили это познание, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Они не подчинились Ему. Им не понравилось то, что Бог над ними, то, что Он столь величественный, и нужно перед Ним преклоняться. Но осуетились в умствованиях своих, наполнили себя какими-то пустыми мыслями суетными, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. И дальше описано, почему, откуда гомосексуализм появился. Как раз дальше об этом написано. Смотрите, но вначале здесь написано, 18 стих, «подавляющих истину неправдой». Это еще одна очень важная причина, почему мы можем сказать: «Ну, Библия об этом не говорит, здесь я могу сам решать, как мне поступать». Просто потому, что ты не хочешь подчиниться тому, что Библия ясно говорит. До этой конференции мы сделали за последний год 3 конференции такие. 2 в Киеве, 1 во Львове. Как-то во Львове, когда я... Или в Киеве, точнее, это было под Киевом. Я учил один из разделов. Ко мне подошли 3 сестры. И мы сели на переднем ряду. Они говорят мне: «Ну, мы вот услышали, да? Но вы что, в прямом смысле вот имеете вот это вот в виду? Что вот мы дойдем до этого, вы, может, меня тоже спросите». Я говорю: «Ну, я как бы их, может быть, и хотел бы по-другому сказать, но Библия так учит, я просто показываю это. Покажите мне по-другому, мне по плоти хотелось бы менее радикально говорить, никого не напрягать. Но я подчиняюсь Божьему Слову». Что вот это в прямом смысле, вот так вот, так это же невозможно. Это просто нереально, это невозможно исполнить. Этот конфликт рождается в нашем сердце. И поэтому у нас может быть такой выбор: я не хочу это видеть. Еще один важный момент. Еще третье, почему мы не видим этого учения в Библии. Потому что мы не поняли, как Он нас учит в Писании, как Бог учит нас в Писании. Мы искали дорогу. Ну, мы часто так мыслим. Мы ищем: вот дорога, вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, например. Что-то в этом роде. Но это можно было бы в одной главе изложить, да, или в одном послании, вот пункт за пунктом. Но и мы не можем так увидеть этого. И в этом есть определенная причина, я это объясню почему. Но суть в том, что Бог разъясняет эту тему немножко по-другому. Я вот здесь сверху нарисую, наверное, будет вам видно. Вот это берег один, вот это другой. Здесь люди живут такие, а здесь уже вот такие. Понятно, да? Тут свадьба уже была где-то вот здесь вот. То есть они здесь холостые, здесь женаты. Здесь живут счастливые холостые люди, здесь счастливые женаты. Ну, христиане, я имею в виду. Хотя есть христиане несчастливые тоже здесь. Это неправильно. Так вот, с этого берега на этот есть мост, который идет по таким колоннам. Одна, вторая, третья и так далее. Библия описывает не сам мост, но описывает конкретные библейские принципы, вот эти колонны, по которым проходит эта дорога. Если мы понимаем эти библейские принципы, эти библейские колонны, сама дорога становится абсолютно очевидной для нас. В этой конференции я покажу вам отрывки, о которых мы с вами не будем спорить, скорее всего. Может быть, немножко кто-то там что-то. Это будут абсолютно простые, очевидные библейские отрывки. Наверное, все вы знаете эти отрывки. Может быть, вы никогда не думали о том, что эти отрывки связаны с этой сферой. И мы просто увидим это. Мы увидим ясные библейские принципы, вот эти колонны, по которым пролегает этот мост. С холостой счастливой жизни, я надеюсь, к холостой семейной жизни. И это станет абсолютно очевидно. Таким образом, у нас есть три причины, почему мы, кажется, смотрим в Библию и не видим этого. Потому что мы смотрим через мирскую призму, потому что мы просто не хотим подчиняться, и поэтому отвергаем учение. И потому что мы не поняли, как это учится. Это учение о этой сфере и о семье в том числе. Нет про семью отдельного послания, если вы заметили. Но это учение, оно интегрировано, оно как бы погружено во все христианство, во все христианское учение. У этого есть определенные величественные Божьи причины. Я это чуть позже покажу. Хорошо, пусть Бог благословит нас. Пусть Бог позволит нам увидеть, провозгласить в своих сердцах свое величественное библейское учение. Пусть Бог благословит нас, чтобы это Слово Божье стало ясным для нас. Чтобы мы очень ясно понимали, как мы можем подчиниться Богу и последовать за Ним. Пусть Бог благословит нас на этой конференции. Мы в нем реально очень сильно нуждаемся. Чтобы мы могли не просто понять это, но могли подчиниться этому. И могли понять это не просто общими красивыми фразами, как бы по-христиански они ни звучали, но чтобы мы увидели, как это очень практично в нашей жизни. Поэтому каждый день у нас будет время для вопросов-ответов, чтобы то, что я не осветил так практично, можно было задать и прояснить этот момент. Потом вы можете для себя отмечать и потом послать эти вопросы. Я верю, что полноценное библейское учение от пастырей приводит к полноценно наставленным христианам. Полноценно наставленные христиане, библейские, это приводит их к тому, что они выбирают библейский путь поиска спутника жизни. Если люди становятся на библейский путь поиска спутника жизни, они приходят к библейски благословенному браку. А это приводит к благословенным церквям и служениям. Поэтому это очень важная сфера. Это очень важная тема. Давайте сейчас помолимся. Вы немножко услышали, что мы будем делать, что мы будем изучать. Давайте попросим Бога. Мы реально в нем очень сильно нуждаемся. Я бы не хотел, чтобы мы просто здесь побили воздух с вами красиво, провели классное христианское общение с нулевым эффектом, с нулевым плодом для наших сердец. Без Бога будет именно так. Нам нужен Господь. Помолитесь, пожалуйста, каждый за себя в первую очередь. Помолитесь, чтобы вы были готовы слышать Божье Слово и подчиняться Ему, и этим славить Бога. Боже, мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя, Господь, и мы признаем, что Ты есть Бог удивительный, восхищающий наши сердца, захватывающий нас, Господь, своей красотой, каждой своей характеристикой, Господи, каждым своим деянием. Господь, большое Тебе спасибо, что Ты собрал нас любовью Своей, привел к Себе, дал спасение и собрал нас сегодня, потому что Ты любишь нас, потому что Ты хочешь нас наставлять, потому что Ты хочешь нас оберегать, потому что Ты хочешь утешать нас, потому что Ты хочешь направлять нас в нашей жизни, защищать нас и исцелять нас от тех ран, которые у нас, может быть, есть сегодня. Господи, насколько мы блаженные, насколько мы счастливые люди, что мы не сами по себе живем, но Ты наш пастырь. Ты наш учитель, Ты наш отец, Ты заботишься о нас. Слава Тебе, Господь. Дай нам видеть много Твоей заботы и любви о каждом из нас здесь, на этой конференции. Мы преклоняемся перед Тобой, и мы просим, пожалуйста, благослови наши сердца. Каждого из нас, Господь, благослови нас понимать Тебя, понимать Слово Твое и быть готовым подчиняться Тебе. Причем подчиняться не из какого-то страха за свою шкуру. Подчиняться Тебе не из того, чтобы просто благословение для себя урвать. Но дай нам, Господь, из любви к Тебе поклоняться Тебе, подчиняться Тебе, исходя из этого. Дай нам, Господь, восхищаясь от Тебе, преклоняться перед Тобой. Дай нам, Боже, со всей радостью, со всем счастьем и со свободой в сердце следовать за Тобой. Чтобы это было подчинение Твое, Господь, то, которым Ты пишешь, то, которое Ты ждешь, Господь. Дай нам, Боже, не быть просто какими-то религиозными законниками, но дай нам быть истинными поклонниками Твоими. И я тоже, Господь, молю Тебя, чтобы Ты благословил меня проповедовать Слово Твое точно, верно. Дай мне, пожалуйста, силы и убереги меня, Господь, говорить какие-то неправильные слова или фразы. И если я вдруг это сделаю, Господь, защити всех от этого. Я очень, Господь, нуждаюсь в Тебе, Боже, и прошу, направляй нас и меня. Аминь. Мы сделали вступление, и мы посмотрели, что мы должны исследовать вот эти библейские колонны, по которым проходит мост. Именно этим мы сейчас займемся. Мы за эти два дня исследуем, по-моему, 15 колонн, 15 библейских принципов. И каждый раз, когда мы будем исследовать библейский принцип, В конце его мы будем смотреть, как это практически применимо к этой сфере. То есть это будет, я надеюсь, глубоко библейский, и это будет глубоко, глубоко практично. Колонна номер один, с которой нам нужно начать изучение этой темы, звучит таким образом. Так как тема так обозначена, как найти спутника жизни, мы вокруг этого слова должны что-то сказать. Прежде всего, ищи близости с Богом и участие в Его грандиозной миссии, в Его замысле. Можно добавить, а не прежде всего ищи спутника в жизни. Бог должен занимать главенствующее первое место в сердце человека, если вы хотите найти спутника жизни, того самого, которого нужно найти, если вы хотите иметь благословенный Божий библейский брак. Если вы хотите абышо, вы можете пренебрегать этим принципом. И у вас именно это получится. Абышо получится. И потом это будет печальная картина. Смотрите, Матфея 6:33, отрывок. Я говорил, мы будем отрывки изучать, по которым навряд ли мы будем с вами кто-то будет спорить. Будут очевидные отрывки. Матфея 6:33 говорит так. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Наверное, все вы помните контекст, где говорится о том, чтобы мы не беспокоились о том, что нам есть, что пить, во что одеться или там кровь над головой. То есть самые такие очень насущные нужды нашей жизни, без чего мы не можем физически выжить. То есть самое-самое драгоценное для нас, что определяет нашу жизнь. Бог обещает об этом позаботиться. Бог обещает это сделать. И Он призывает нас, что когда мы сталкиваемся с грандиозной нуждой, когда нам нечего кушать, даже в это время нам нужно искать прежде Царство Божьего. Что такое Царство Божье? Царство Божье – это, если так можно сказать, атмосфера, мир, где Бог есть Царь, где Бог над всем. Царство Божье – это не просто определенная религиозная жизнь привычная. Царство Божье – это когда в моем сердце Бог Царь. Бог – абсолютный, суверенный владыка надо мной. Над всем моим сердцем и над всей моей жизнью. Ищите именно такого, чтобы видеть Бога величественным царем, чтобы познавать Его, что Он действительно такой, что Он грандиозный, величественный царь. И живите под Ним, поживите в этом Его царстве, где вы живете, подчиняясь Ему. Ищите этого больше всего. Найти этого можно только, если мы познаем Бога, какой Он есть, Его величие, только когда мы решаем подчиниться Ему и подстроить всю свою жизнь под это. Ищите мира, в котором Бог сияет первый. Не я со своими нуждами сияю первый. Не у нас классная музыкальная группа сияет первой. Или что-либо угодное, там классные игры какие-то, или деньги, или что угодно. Но где Бог сияет больше всего. Ищите этого. Чтобы это было в вашем сердце, чтобы это было в вашей жизни, чтобы это было в ваших церквях. И праведности Его. Правда, это праведность греческого языка. Ищите Его праведности прежде всего. И это все, что было там перечислено. И, конечно же, спутник жизни, это приложится вам. Все то, в чем мы нуждаемся, весь замысел, Бог обещает о нас позаботиться. Но прежде всего наше сердце должно быть посвящено поиску Бога. Если кто-то сюда пришел на конференцию, может быть, вы немножко уже разочарованы. Во Львове я, когда проповедовал, на следующий день пастор ко мне подходит, говорит, вот я думал, сколько людей на второй день придет? Пришли вроде бы на конференцию там про свидания, про вот такие отношения, здесь нужно какую-то сценку показать, пару, ну, может быть, смешных историй рассказать, как-то вот 5 принципов рассказать. И началось. Бог, Библия. И он говорит, я был удивлен, что пришли люди. Я вам заранее просто предупреждаю, чтобы вы знали, что завтра нужно прийти. Может быть, кто-то думал, мы сейчас быстро бросимся во все эти тонкости, о которых наши сердца будут трепетать, но это не даст никакого эффекта. Библия всегда, когда начинает любую тему, и вообще все, что Библия пишет, она пишет богоцентрично. Все начинается с Бога. Бог над всем. Если я этого не понимаю, можно изучать все, что угодно, любые принципы по любой сфере, и это все будет рушиться. Потому что прежде всего, сама и Библия без Бога не работает, и эти принципы без Бога не работают. Бог над всем, Бог правит всем, и поэтому искать прежде всего нужно Царство Божье. Если кто-то из вас хочет найти спутника жизни, вам нужно сейчас сказать – стоп, я не ищу этого в первую очередь. Я ищу прежде всего Бога. Если только вы этому научитесь, вы будете более счастливыми людьми. Вы найдете более хорошего спутника жизни и более счастливый брак построите. если Бог вас ведет к браку. Послушайте еще одно, Екклесиаст 12:13. Тот же Соломон в хорошие времена своей жизни пишет вот эту книгу Екклесиаста, подытаживает ее в конце. Много говорит, я и это пробовал, и это, и жены, и семья, и то, и все. Говорит, все пустое. Я думал и в богатстве, и в творчестве, и в искусстве, и в строительстве, и в экономике, и в чем угодно найти смысл, не нашел. И потом он подытаживает и говорит, выслушаем сущность всего. Вот сущность наших сердец, нашей жизни. Вот она как звучит. Бойся Бога. Преклоняйся перед Ним. Восхищайся Его владычеством. Люби Его от всего своего сердца. Пусть Он будет в твоем сердце превыше всего. И заповеди Его соблюдай. Если Он будет там, это, если ты поклоняешься Ему, признаешь Его великим, это естественный результат. Я исследую Его Слово, понимаю Его заповеди, соблюдаю их. Потому что в этом все для человека. В этом вся жизнь, в этом все счастье, в этом все удовольствие и все удовлетворение. Мир абсолютно не так учит. Мир говорит, если у тебя нет девушки, слушай, ты уже в 9 классе, у тебя еще нет девушки, ты еще ни с кем не переспал, ты отстой, ты просто отстал и в жизни, есть серьезные проблемы. Что у тебя будет дальше? Ты задумайся. Как ты хочешь вступить в брак, ты еще с ней не спал? Ну, я не знаю, навряд ли у вас что-то получится. Мир совсем другую идею предлагает, в чем смысл всего, в чем сущность нашего счастья. Библия абсолютно радикально утверждает другое. Бог – вот смысл нашей жизни. Бог и живые, личностные, благословенные отношения с Ним – вот фундамент для всего. Вот основа для того, чтобы мы могли найти того спутника в жизни, который нужен. Прежде всего, моя радость в Боге, мое удовлетворение в Боге, а не в том, что я в конце концов кого-то схвачу, заполучу, и тогда вот он сделает меня счастливым, или она. Смотрите, Филиппийцам 3 глава 7-8 стих, апостол Павел тоже об этом говорит. «Но что было для меня преимуществом? Много разных вещей. То я счел ради Христа ущербом». Это греческое слово, оно значит ущерб. Это не просто пустое, это то, что мне вредит, если оно не на том месте. Но я даже и считаю все ущербом. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, ради которого я во всем потерпел ущерб, и все считаю ссором, чтобы приобрести Христа. Другой немного перевод, чтобы вы лучше услышали. Он говорит, вот моя цель, я хочу познать Христа. Я все считаю, что это все может мне повредить, поэтому я это все ставлю на второе место. И познание Христа на первое место. Или другой отрывок, Марка 10, 28-30. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все, и последовали за тобою. Что с нами будет, Господи? Мир скажет, мы несчастные люди. Мы идем, мы любим Христа, мы идем за Ним, мы все оставляем. А Иисус говорит не так. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, это точно так, поверьте мне. Это трудно в это поверить. Поэтому Иисус говорит, истинно это так. Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли. Ну, то есть, кажется, описал всю жизнь такие драгоценные вещи для нас. Ради меня и Евангелия, и нет ни одного, кто бы не получил бы ныне, во время сие, среди даже гонений, экономического кризиса, проблем в мире, чего угодно, не получил бы в 100 крат более домов, братьев, сестер и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем жизни вечной. Он говорит, нет ни одного такого человека. Всякий, кто выбирает Христа, благословляется грандиозно. Всякий, кто посвящает свою жизнь Богу и поиск Ему, это человек благословенный. Он может быть холостым остаться. Старая дева. Ну, конечно, не выбрали. Несчастная, нужно ее жалеть. Нет, если она любит Христа, если она познает Бога, она излучает счастье и блаженство, которое от Христа. Человек, который без Христа, который не удовлетворен Христом, но нашел, посчастливилась, выбрали, или там закадрил, или какие еще там слова говорят. Вот у меня брак, вот оно счастье, будет несчастлив там. Брак не работает без Бога. Брак не может Бога заменить, брак не может быть идолом, который нам даст то, чего мы в Боге должны найти. Нам нужно искать Бога прежде всего. Нам нужно вот со всей нашей страстью, как мы бывает переживаем за эту сферу, нам нужно подумать, эй, это неправильно. Я должен переживать за Бога. Это не значит об этом не думать. Мы на конференции, мы будем говорить, как практически эту сферу строить. Но первое, с чего нужно начать, это с решения. Бог, ты смысл моей жизни. Я с трудом, мне кажется, это не так. Кажется, вроде бы все остальные говорят по-другому. Но твое слово говорит, я верю. Я принимаю решение верить тебе, что мое счастье зависит от моих отношений с тобой. От того, насколько я знаю тебя, насколько я в твоем царстве живу. Насколько я познаю тебя. Я сейчас не говорю просто о религиозных обрядах. Я сейчас не говорю о просто правильной или нормальной религиозной жизни. Я сейчас говорю о сверхъестественной жизни. Я сейчас говорю о сердце перед Богом. Я сейчас говорю о познании Бога, не просто, ну, Бог вот такой, вот такой, вот такой, давайте прославим и воспоем. Я сейчас говорю о том познании Бога, которое из Библии истекает, оно восхищает сердце, оно захватывает сердце. К этому познанию есть нелегкая дорога бывает, есть препятствия, я об этом не могу здесь говорить, на этой конференции. Но вот это посвящение то, с чего все начинается. Когда Бог в центре сердца и жизни, то все становится на свои места. Если что-либо занимает первостепенное место Бога, то это является идолопоклонством. Любое идолопоклонство приводит к разрушению жизни. И это разрушение начинается в сердце человека. Оно начинается просто там случай какой-то другой. Это отсюда начинается. Познание славного величия Бога, радостное преклонение перед Ним должно стать сутью жизни человека. Человека, который действительно ищет счастье, который действительно хочет быть истинным христианином и который хочет иметь блаженный, благословенный, счастливый брак. Я одну фразу буквально прочитаю. Здесь выдержка из книги Джона Пайпера «Величие Бога в проповеди». Он пишет, эта книга проповедникам написана, пастырем, но это очень хорошо к нам тоже относится. Он говорит о величии Бога. «Человек жаждет познать величие Бога. Писание об этом ясно учит, хотя для нас это не бывает неочевидно. Но большинство людей отрицают, что в корне их проблем лежит именно незнание его величия и славы. Это не настолько очевидно для нас. Это знание можно сравнить с действенным лекарством, но лекарством, которое не пользуется спросом. Потому что рынок завален разрекламированными дешевыми препаратами, которые приносят на секунду облегчение, но не исцеляют человека. Но эффект от этих лекарств, он временный. Также и проповедь, или сердце, или жизнь, лишенная аромата величия и славы Бога. Такая проповедь – это развлечение, радующее сегодня и забывающееся завтра. Развлечение, не способное достичь глубины сердца человека. Сердце, которое взывает: «Господи, яви славу свою! Где она? Покажи мне ее!» Это то, почему мы здесь собрались. Мы все думаем, что мы ищем брак, а на самом деле Бог создал брак, чтобы мы понимали не то, что мы в браке нуждаемся, а то, что мы в Боге нуждаемся. Все какие-то чувства одиночества, или когда кошки на душе скребут, или когда чего-то не хватает, или когда хочется какой-то нежности или защиты, все это прежде всего говорит о том, что мое сердце ищет Бога. Оно нуждается в Боге. Только от Бога полноценное это может решиться в моем сердце. И Бог использует брак, чтобы благословить меня в том числе. Но этот брак не должен меня уводить от Бога, он должен вести меня поклоняться Богу еще сильнее. И еще один абзац последний. Целью и стремлением всего проповеднического поприща. Каждый из нас, кстати говоря, проповедник в своем роде. Мы проповедуем своим сердцам. Мы несем истину своим сердцам. Мы несем истину людям вокруг нас. Целью и стремлением всего проповеднического поприща должно стать желание восстановить в душах владычество Бога. Великое положение Бога. Все, о чем говорили пророки и учителя, будь то в дни Исаии или же во времена Иисуса, можно свести всего к трем словам. «Воцарился Бог твой, твой Бог великий, владыка, царь над всем. Бог властелин вселенной, который обладает безраздельной властью над своим созданием. Его творение то и дело поднимает мятеж, то в одном уголке вселенной, то в другом. В глазах многих презрение к нему». Но Господь посылает в мир своих пророков, чтобы возвещать: «Воцарился Бог твой, Бог царь, и твой бунт ничего не значит. Не вечно ему терпеть презрение, и однажды он отстоит славу своего имени, обрушив на головы мятежников свой святой гнев». Господь также посылает в мир пророков, чтобы возвещать: «Вот объявляется амнистия, прощение тем бунтарям, которые обратятся ко мне, которые примут присягу вечной верности мне». И под этим указом подпись кровью Иисуса Христа. Хорошо, как это применить к нам, к этой сфере? Первое. Главной ценностью, главным стремлением сердца должен быть Бог и служение Ему, а не поиск спутника жизни или отношения с противоположным полом. Хотя мир, как мы уже говорили, навязывает идею, что счастье именно в отношениях и в любви. Подумайте, о чем вы больше думаете. О Боге, о служении Ему или о каком-то человеке. Подумайте, о чем вы больше мечтаете. Что в таких ярких красках вы представляете себе. Какой у вас будет костюм, или точнее платье. Наверное, про костюм мало кто мечтает. Какая у вас будет жена-красавица, или как это все будет. Чему больше вы отдаете свое сердце. На что вы больше тратите денег, на что вы больше тратите времени. На то, чтобы купить новые-новые вещи, которые можно будет потом привлечь кого-нибудь к себе. Или на что-то другое. Еще один вывод. Полное довольство или полная удовлетворенность или даже полное удовольствие должно проистекать из отношений с Богом, а не с каким-либо человеком. Именно довольство в Боге, именно этому удовольствию мы должны учиться, а не страстно мечтать о том удовольствии, которое мы получим от общения с тем, кто нам нравится, или в семейной жизни уже. Счастье в Боге, а не в семье. Без счастья в Боге и семья не в радость будет. Это будет трудно очень сильно. Это будет тяжело. Вы будете не способны послужить своему спутнику жизни. Вы будете не способны простить его. Вы будете не способны не требовать чего-то, потому что вы не удовлетворены. Вы видите, этот человек должен вам. Этот, в конце концов, почему, зачем я женился, чтобы мучиться всю жизнь? Поэтому давай, работай. Я не собираюсь вот этого терпеть твоего. Подумайте, от чего вы ожидаете получить настоящее удовлетворение или довольство? От Бога или от отношений с противоположным полом, или уже там от семьи. Поиск Бога, восторг о Боге, довольство Богом. Вот первое условие для благословенного поиска спутника жизни. Это первое условие. Если вы ищете от недовольства, от несчастья, Христа недостаточно, Бога недостаточно, вы просто несчастный человек, и ваша проблема должна быть решена с помощью вашей жены или вашего мужа, у вас будут проблемы. Потому что вы обманываетесь, потому что это чисто мирской способ мышления, которого немало витает в наших мозгах. Поэтому нужно принимать решение, посвящать себя тому, что Господь, я хочу научиться. Я пришел на эту конференцию спутника жизни, но я понял, что мне нужно посетить 10 конференций, или 10 групп, или 20 книг прочитать, или 120 часов посвятить Библии, или общению с пастором, для того, чтобы научиться находить в тебе удовлетворение. Как так можно познавать тебя, чтобы радоваться тебе? Чтобы это не было просто формальные знания. Если у вас будет такой вывод, это будет благословенный вывод.